Часть третья. В поход мы выступили, как обычно, рано поутру и двигались в своем обычном темпе, пока вечером шестого дня не встали на стоянку близ давно заброшенной водяной мельницы, чей серый каменный остов отчетливо проглядывал сквозь высокие заросли камыша, разросшегося по краям приличных размеров пруда. Пусть до завтрака вполне можно было проехать еще пару-тройку миль, но решили остановиться на ночевку здесь. Очень уж нам сразу приглянулось это место. И вода рядом, и, считай, готовая дозорная вышка имеется, с которой хорошо просматриваются все окрестности, и тут можно с легкостью разместить весь наш немалый отряд. Да еще и лошадям имеется где попастись в волю. Реально хорошее место. Так посчитала и Хисса, явившаяся много позже. Она только увидела пруд и сразу поспешила к нему. Да давай туда-сюда ходить по берегу, нещадно ломая камыш и высматривать, не водится ли какая рыбка там. А та нет, чтобы затихариться да быстренько уйти на глубину. Начала в наглую плескаться прямо перед носом у демонической кошки, что вызвало у Хиссы закономерную реакцию. Она обрадованная рванула ко мне. «Рыбачка, ну что с ней сделаешь?» Пришлось мне, несмотря на то, что уже начало смеркаться, отправляться на рыбалку, и не одному или там с Питом, а с призванной на подмогу Кейтлин. Нет, наглушить рыбы с помощью нестабильных стихиальных накопителей я и сам могу. Да вот проблема, как затем добраться до нее? Пруд-то это все-таки не какая-нибудь крохотная речушка. С очком, пусть и на длинные ручки, не довсюду дотянешься. А лезть в воду нет никакого желания. Не лето чай. Хотя здесь и в самое теплое время года купание совсем не то, что, к примеру, у нас в Кельме, Южном море. Заскочишь только в манящую своей прохладой речку разок сгоряча, так мигом с визгом вылетишь обратно. Жуть как холодно, ага. Конечно, здесь вода должна быть чуток потеплее, нежели в быстрой речке, но не так, чтобы очень. Пруд-то рукотворный, и образовался он благодаря тому, что кто-то обстоятельно завалил каменюками один край глубокой ложбинки, перегородив таким образом русло бегущего откуда-то с гор ручья. Так что водичка здесь отнюдь не парное молоко, отнюдь. На поверхности это еще не так ощущается, а на глубине наверняка полная жуть. В общем, хорошо, что удалось подбить Кейтлин на это дело. А то ведь она вполне могла проигнорировать мою просьбу о помощи, в силу того, что наши отношения заметно ухудшились после злополучного пира. Я ж к ней последние дни и так и эдак подступался. А она даже гладиться не дается. Такая вот беда. Пробравшись вслед заторившей нам путь через камыши Хиссой на каменную насыпь за пруду, мы затеяли рыбную ловлю, оказавшуюся настолько удачной, что словами не описать. Рыба-то в пруду оказалась видимо-невидимо. Только знай себе глуши, да ту, что покрупней, доставай из воды. Причем для этого даже магия оказалась не особо-то и нужна. Оглушенную рыбу все одно подносит течение к запруде, через которую перетекают излишки воды и журча стекают вниз, давая продолжение говорливому ручью. Хотя не зря я позвал с собой Кейтлин, вовсе не зря. Сам бы я, к примеру, всплывшего кверху пузом самяру, огромного, как какая-то коряга, ни по что не вытащил бы на берег без ее помощи. Осчастливив эдакой добычей Хиссу, не приминувшей выразить свою благодарность облизыванием моего лица, в результате чего мне пришлось пару минут утираться рукавом куртки, мы вернулись в лагерь. Не с пустыми руками ушли, конечно. Перед тем, как оставить моего Толиара трапезничать, наполнили отборной рыбой корзину, брошенную Гэлом и Даком. Они ж чуть ранее, видя наши успехи, не удержались и решили подойти, дабы посмотреть на эдакую рыбалку вблизи. А для отвода глаз корзину прихватили. Вроде как по делу пришли, а не просто так. Да только дойти не сумели. Только на насыпь за пруду поднялись, как один был сбит с ног азартно мечущейся по ней туда-сюда Хиссой, а другой и вовсе испуганно шарахнувшись в сторону, полетел в воду. Такой вот у нас вышел чудный вечер. Мне понравилось. Да и Кейтлин, по-моему, тоже. Ибо она чуть оттаяла за время захватывающей рыбной ловли. Так что не зря умные люди говорят, что совместные дела сближают. А много позже, когда уже практически все в лагере, за исключением, конечно, выставленных дозоров, улеглись спать, Хисса явила доказательство того, что не зря я о ней так забочусь. Несмотря на то, что я не отдавал ей посредством ментальной связи приказа сторожить нашу стоянку, демоническая кошка все же взялась это делать по собственной инициативе. Иначе с чего бы ей будить меня предостережением о том, что к нам подбирается какая-то тухлятина? Я, правда, не сразу сообразил спросонья, что мой Толиар подразумевает таким сообщением. Чуть погодя только дошло, что Хисса с ее чутким кошачьим обонянием скорее всего воспринимает как тухлятину обыкновенную нежить. Похоже, мы по незнанию расположились поблизости от дневного убежища мертвяков, а те, выбравшись из него с наступлением ночи, начали бродить по округе и наткнулись на нас. Сочтя, что в этом что-то есть, я сразу отправился будить сильно могучую Магессу, а то проспит все самое интересное. Жаль, самую малость не успел. Пока я спешно одевался и облачался, наш самый дальний дозор, расположившийся на опушке близ лежащего леска, заметил что-то неладное. И, соответственно, сразу же всполошил лагерь, лишив меня тем самым, к большому моему огорчению, превосходной возможности невозбранно ворваться в неурочный час в шатер своей невесты. Исключительно с целью ее ласковой побудки, да, а вовсе не ради осуществления проверки на наличие хвоста, как какому-то блохастому паршивцу мнится. Впрочем, я быстро успокоил себя тем, что, скорее всего, зря расстраиваюсь. Ибо, несмотря на всю соблазнительность такой мысли, все же крайне маловероятно, что Кейтлин спит там нагишом. Дома еще возможно, а в походе очень навряд ли. Но, тем не менее, проверить это не помешало бы. Да, не помешало бы. Ну да кого теперь винить? Сам виноват, надо было шустрее собираться. А пенять на нашу ночную сторожу нечего. Молодцы они, бдят, они спят в дозоре, всецело положившись на сотворенный моей невестой перед отходом ко сну охранный периметр, перекрывший все подступы к лагерю. А то бы сейчас нежить, на которую магическая сигналка не реагирует, уши-то им пообгрызла. Хотя это и не факт, ведь к стоянке нашей вышли обычные тупые мертвяки, которые только и умеют, что каким-то невообразимым образом чуять издалека живых людей, а охотничьей сноровкой не обладают. Ни подкрасться по уму не умеют, ни даже густые кусты обойти, так и ломятся через них, треща ветвями и шумя на всю округу. Так что дозорным нашим вряд ли что-то грозило, даже если бы они спали. Проснулись бы от эдакого шума. «Что там?» Добравшись до меня, отрывисто бросила Кейтлин, сжимающая в левой руке короткий жезл с пламенеющим камнем. «Да мертвяки откуда-то взялись?» Просветил я девушку, явно видящую в темноте чуть похуже меня и еще не разобравшуюся, с чем мы имеем дело. «Простые мертвяки?» Чуточку разочарованно переспросила она, и после моего подтверждающего кивка, не говоря больше ни слова, сотворила огромный огненный шар, да и подвесила его у нас над головами на высоте примерно сотни ярдов. Светло сразу стало как днем, даже если смотреть как я, сильно-сильно сощурившись. «Блин!» – произнес я, поспешно прикрывая ладонью глаза, а затем, протерев их и восстановив таким немудреным образом зрение, задумчиво заметил. «Кажется, мертвечина передумала нападать». «Да, им явно пришлось не по душе рукотворное солнышко», согласилась со мной Кейтлин, наблюдающая ровно то же, что и я, спешно убирающихся с открытого пространства под сень ночного леса мертвяков. «И что теперь с ними делать?» Задал я вполне логичный вопрос, обращаясь, в общем-то, в первую очередь к себе. «Оставить все как есть до утра», — пожала плечами Магесса, явно не горящая желанием отправляться средь ночи гонять нежить по окрестным лесам. А там видно будет.
Тоже вариант, пробормотал я, задумчиво чеша в затылке. Не, мне и самому не слишком-то охота лазить по чащобам в поисках затихарившихся там мертвяков, несмотря на невеликую опасность этого предприятия, но оставлять все как есть от чего-то претит. У меня какая-то стойкая неприязнь развелась к нежити после побоища с ней в подземельях особняка семьи Дигитав. Как увижу эту мерзость, от которой действительно шибает какой-то тухлятиной, так рука сама сразу непроизвольно тянется к рукояти меча.
Стайне это глупо провести остаток ночи, гоняясь за тупыми мертвяками, попыталась образумить меня Кейтлин, каким-то образом уловив обуревающее меня чувство, присовокупив еще к этому: «На меня, во всяком случае, в этом деле уж точно можешь не рассчитывать». И я, вздохнув, отпустил рукоять меча. Ведь как бы ни хотелось покрошить нежить, а оставлять Кейтлин одну никак нельзя. Может, кто-то очень хитрый и коварный, нарочно натравивший на нас мертвяков, только этого и ждет, чтобы добраться до одной обольстительной демоницы и похитить ее. Может, конечно, я, обжегшись на молоке и на воду, теперь дую, но все же исключать такой вероятности нельзя. Посмотрев на неуклюжую нежить, шатающуюся по наполненными густыми тенями лесу и явно только и ждущую того, когда погаснет неожиданно возникшее на небосводе солнце, я почесал в затылке, и меня осенило. Можно ведь не самому мотаться, а отправить разобраться с незваными гостями Хиссу. Ей явно не составит труда извести всю эту мертвечину, наводнившую близлежащий лес. Сказано, сделано. 5 минут не прошло, как мой теляр занялся сокращением поголовья тутошней нежити. Правда, поначалу Хисса заортачилась было, не проникшись желанием гонять мертвяков и отправив в ответ на мой ментальный посыл пренебрежительную мысль, что, дескать, эта дохлятина несъедобная, а значит и охотиться на нее нет никакого смысла. Пришлось мне пойти на хитрость, да вроде как поделиться с демонической кошкой своей тревогой насчет того, что привело сюда мертвяков. Не иначе они прознали о том, что тут, на берегу пруда, имеется целая груда вкусной рыбки, и теперь хотят подобраться к ней. Тут-то и пришел последний час нежити. Вернее, даже не час, а немногим более четверти его. Этого времени Хиссе с лихвой хватило для того, чтобы подчистую извести всех мертвяков. И в лесу, и там, откуда они пришли, и в каком-то брошенном селении, которое демоническая кошка описала в посланном мне образе мысли как нехорошее место. Затем успокоенная Хисса вернулась к нашему лагерю, на дамбу, где ее дожидались я и Кейтлин. Нам же пришлось отправиться сторожить рыбу, ибо кошка ни в какую не соглашалась оставлять ее без присмотра. Вернувшаяся Хисса сразу направилась к пруду, передние лапы брезгливо отряхнула и вроде как помыла, едва касаясь их подушечками водной глади, и, довольная собой, подошла к нам. Приблизившись же, с нескрываемым подозрением покосилась на Кейтлин и сразу же груду рыбы кругом обошла, внимательно осматривая ее и не иначе как пересчитывая. После чего на мгновение озадаченно замерла, а затем еще лапой кучу поворошила, проверяя ее на предмет образовавшихся в ее середине пустот. Однако ничего такого не нашла и вновь с подозрением посмотрела на Кейтлин, будучи не в силах поверить, что та в ее отсутствие не стащила хотя бы одну из таких замечательно вкусных рыб.
«Да не брала я твою рыбу, не брала!» — возмущенно заявила Кейтлин в ответ на такие взгляды демонической кошки, и я не сумел сдержать улыбки, которую моя невеста закономерно увидела. Увидела, фыркнула, да гордо подбородок задрала и в лагерь стремительно пошагала. Не скрывая уже улыбки, я подмигнул Хиссе и отправился следом за Кейтлин с мыслью: раз уж возникшая проблема благополучно решена, то почему бы не поспать еще малость? Похоже, все думали так же, как и я. Потому как стоило только сильно могучей Магессе убрать с небосвода сотворенное ей солнце,
как народ сразу начал разбредаться по шатрам, досыпать ясно.